Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни. И, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое. Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать. Но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.
У каждого человека в жизни бывают особые моменты, в которые решается судьба. Такие моменты мы называем поворотными. Время вдруг останавливается, почти касается вечности, и ты понимаешь – или сейчас, или никогда. Евангельская история об исцелении слепца Вартимея именно об этом. Едва ли можно было его удивить шумом толпы, регулярно проходившей мимо него в сторону Иерихона, крупнейшего торгового города на дороге из Галилеи в Иерусалим. Но в толпе, которая сопровождала Иисуса, Вартимей услышал нечто принципиально иное. Это и побудило его задать вопрос: «А что происходит? Кто это идет?» Нам неведомо, что именно знал слепой об Иисусе, если вообще хоть что-то знал. Но ведь откуда-то у него прорвался этот крик, обращенный к Иисусу, причем настолько сильный, настойчивый, неугомонный, даже невыносимый для слуха других, и именно этот крик доносится до Христа и побуждает его остановиться. «Чего ты хочешь?» «Прозреть. Прозри. Я могу сказать, что вы ожидаете услышать дальше. О том, что и нам следует, подобно Вартимею, неотступно молиться Богу, прорываясь сквозь суету и шум будней, недовольство окружающих. Но, простите, я не буду это говорить. И вот почему. При всей формальной правильности такого назидания оно кажется или бессмысленным, или даже очень опасным. Поясню на примере. Представьте себе, что в семье жена отказывается кормить мужа обедом, пока он не достучится до ее сердца, как это было на том самом свидании, когда он предложил ей пожениться. И вот стоит она, такая насупленная, с половником в руке, и внимательно наблюдает, насколько муж искренне и убедительно изливает ей свои чувства. А потом говорит: «Не, не зацепила, давай еще раз, а то голодным останешься. Правда, странно выглядит». Но разве не менее странно выглядит человек, который думает, что до Бога можно достучаться только в состоянии предельного напряжения, крика, на грани сил? Неужели Бог слышит человека только когда тому невыносимо плохо? Или когда он в состоянии экстаза, истерики или другой разновидности измененного сознания? Не слишком ли мы преувеличиваем значимость для Бога наших человеческих усилий? Парадокс в том, что Богу наши крики не нужны. Он знает, что мы хотим у него просить еще до того, как мы открыли рот. Значит ли это, что тогда и вообще нечего напрягаться, будем жить в развалочку налегке? Конечно же нет. Надо учиться распознавать в жизни те моменты, те времена, когда в ушах явным образом начинает звучать вопрос от Бога: «Чего ты хочешь?» И для того, чтобы Богу сказать всего лишь одну фразу, как Вартимей: «Да, Господи, я понял, чего хочу». Надо и потрудиться, и помучиться, чтобы потом прокричать, проигнорировать мнение о тебе окружающих и не побояться быть оболганным, униженным, осмеянным. Господь Бог прекрасно знает все наши длинные списки из наших как бы желаний, но не торопится их выполнять, потому что знает: это все не настоящее, от ума, надуманное. Это совсем не то, ради чего мы готовы даже прокричать. Но как только в душе начинает вызревать то главное, с чем нам не стыдно встать лицом к лицу со Христом, Бог весь обращается в очень внимательный слух и радостно внемлет каждому нашему слову. Небольшая деталь, о которой упоминает евангелист Лука, позволяет нам взглянуть на это исцеление слепца под несколько иным углом. Несчастный сидел у дороги в Иерихон. Это процветающий город с прекрасным климатом, через который регулярно проходил поток паломников в Иерусалим. Подать несчастному – дело благочестия для любого еврея, тем более во время совершения богоугодного паломничества. Одним словом, место для сбора милостыни было очень правильным. И понятно, этот слепец вполне обеспечил себя всем необходимым. Его слепота была гарантом дальнейшего безбедного существования, как бы парадоксально это ни звучало. И вот мимо него проходит толпа паломников вместе с Иисусом, который дорогой о чем-то говорит, окружающие толпятся рядом, чтобы ничего не пропустить. Услышав нехарактерный шум, слепец задает вопрос, что там происходит. Ответ, полученный им, был более чем формальным. Это Иисус из Назарета. Заметим, ни слова о том, что, возможно, это сам Мессия, просто некий Иисус из Назарета. И тут вдруг происходит нечто совершенно непредсказуемое. Слепец начинает кричать, буквально орать, обращаясь ко Христу: «Сын Давидов, помилуй меня!» Нетрудно догадаться, насколько неприятно было окружающим слышать этот вопль слепца, перебивающий интересную речь Иисуса. Естественно, окружающие стали укорять слепца, призывая его закрыть свой рот и умолкнуть, не мешать другим. Но несчастный, напротив, специально стал кричать еще сильнее, так, чтобы среди гомона толпы Иисус его услышал. Процессия останавливается, Иисус требует подвести слепца. Что ты хочешь? Прозреть. Прозри, вера твоя спасла тебя. В этих кратких и простых словах заключается целая история человеческой жизни. Прозреть? Для него это значит лишиться стабильного и хорошего заработка, оказаться лицом к лицу с неизвестностью. Как он будет жить дальше? Кому он будет нужен? Да и вспомнит ли о нем хотя бы один человек? И несмотря на все это, слепец, который разглядел своими душевными очами в мимо идущем Иисусе Мессию, идет на этот риск. Но зачем Иисус, прекрасно знавший, в чем главная проблема этого человека, задает ему вопрос: «Чего ты хочешь?» Разве не странно спрашивать изможденного голодом: «А не хотите ли вы перекусить чего-нибудь?» И здесь перед нами раскрывается удивительная божественная мудрость. Бог не хочет насилия чудом. Он готов отвечать, и отвечать быстро, но если только сам человек готов взять на себя ответственность за свою просьбу. Но эта просьба, эта мольба должна быть очень конкретной, с готовностью принять все те следствия, которые появятся при ее исполнении. Каждый из нас знает людей, которым всегда все не по нраву. И это не так, и то не эдак, что не сделай доброго такому человеку, какую просьбу не исполни, все неправильно. В какой-то момент осознаешь, что единственное, чего на самом деле хочет этот человек, это постоянно самоутверждаться за счет возгревания чувства вины в окружающих. Он несчастен, и поэтому все вокруг ему обязаны. На самом деле это страшное состояние, состояние преддверия ада. И как это ни странно, чем хуже ему будет, тем лучше он начинает себя ощущать, поскольку основания для обвинения других увеличиваются. Безумный порочный круг. Короткое замыкание эгоцентризма. Как важно такому человеку помочь найти себя, выйти из этого образа вечно обиженного, оторвать приварившееся к себе любимому внимание и обратить его ко Христу. Ведь он стоит рядом, смотрит в глаза и задает всего лишь один вопрос: «Чего ты хочешь?» И на этот вопрос бессмысленно мямлить: «Все меня обижают, никто не любит, все вообще плохо и ужасно». Чего ты хочешь на самом деле? Это очень серьезный вопрос, от ответа на который зависит вся наша жизнь. потому что, ответив на него Богу в виде молитвы, надо засучить рукава и готовиться к тому, что ты будешь делать, когда твое желание исполнится. Бог хочет, чтобы мы его просили, но он слишком уважает нас, чтобы исполнять наши мелочные, пустые, суетные просьбы. Научи же нас, Господи, прежде всего просить тебя о святости, чтобы ты сам пришел к нам в дом души и чувствовал себя там желанным гостем.
В сегодняшнем чтении мы слышим рассказ об исцелении слепого. Что такое исцеление для нас сегодня? Несмотря на то, что слово звучит как устаревшее, для большинства это то, что происходит в больницах, благодаря действиям медперсонала и чаще называется излечением или выздоровлением. В любом случае, оно не связано с чудом. Скорее, люди готовы говорить о неправильно поставленном диагнозе, о браке аппаратуры, об ошибке в анализе. Чуда нет, есть досадная случайность. С религиозной точки зрения дело обстоит иначе. Мы верим в то, что Бог, как Творец, может изменять естественный ход вещей и проявлять свою милость. Причем слово «исцеление» оказывается очень важным и точным еще и потому, что оно предполагает не только лечение, но и возвращение человеку первоначальной целости, того подлинного здоровья, которое дал ему Бог при творении. Именно поэтому чудо – не фокус, который удивляет и восхищает, но проявление божественной любви, которая зовет человека к исправлению. Оно никогда не насильно, но всегда учитывает внутреннее движение самого человека. И вот в сегодняшнем чтении мы видим исцеление слепого. Мы можем быть сколько угодно здоровы телесно, но, будучи несовершенны внутренне, должны задуматься над тем, что полезного может быть для нас в этой притче, что делать нам, чтобы получить духовное исцеление. Итак, первое, что сразу бросается в глаза – слепец, обращаясь ко Христу, не повторяет того, что ему сказали, но называет его сыном Давидовым. Казалось бы, что проще, раз тебе сказали, что идет Иисус Назарей, так его и назвать, но он обращается к нему так, как будто бы давно его ждал, как будто бы определенный взгляд на Христа у него давно сформирован. Он говорит так, как будто Христос для него Мессия. Можно представить себе, как этот слепец, недели и месяцы напролет думает о том, что где-то в Галилее появился человек, о котором говорят, что он Мессия, что он исцеляет и изгоняет бесов, возвращает зрение, даже воскрешает мертвых. Слепец не может добраться в те места самостоятельно. Он живет надеждой на то, что когда-нибудь этот человек окажется рядом и исцелит его. Вера в Бога и надежда на его милость, на чудо, как на его благое вмешательство, оказывается первым условием, которое делает исцеление возможным. Кроме того, мы видим, что Христос, который как Бог, конечно, сразу услышал слепого, дает ему время проявить настойчивость своей просьбе, употребить хотя бы какое-то усилие, которое для него оказывается возможным. В этом поступке Христа не было ни внимательности или пренебрежения, но лишь желание, чтобы человек укрепился в своей воле, проявил веру вопреки обстоятельствам. И вот слепец кричит, никого не стесняясь и преодолевая возмущение толпы. Кричит потому, что понимает, что разговор с Иисусом, сыном Давидовым, для него важнее любых условностей и сомнений. Он не боится, потому что он слеп, ему нечего терять, и остается одна надежда – надежда на Христа. И вот Христос подходит к нему и задает вопрос, чего ты хочешь, чего мог хотеть слепец от того, чье прикосновение исцеляло и воскрешало. И все же вопрос задан, потому что обращение к Богу должно быть осмысленным, человек должен знать, чего он хочет. Слепец отвечает, «Господи, чтобы мне прозреть». Слова очень простые, но для него они означают все, обновление всей жизни, которая начнется будто бы заново. Тот давний диалог на самом деле актуален всегда и для всякого. Мы часто думаем, что живем как зрячие, но, видя мир физический, не видим духовного. И просьба слепца в действительности может стать нашей просьбой. «Чего ты хочешь от меня?» – спрашивает Христос. «Господи, чтобы мне прозреть».
В сегодняшнем чтении мы слышим историю исцеления слепца, который сидел у дороги неподалеку от Иерихона. С точки зрения сюжета она довольно проста. Слепцы, как и все те, кто не мог работать, сидели в местах, которые были полны прохожих, и просили милостыню. Естественно, помощь им была частью исполнения закона, формой благочестивой религиозной практики. При этом само состояние слепого никого уже не интересовало. Более того, находились те, кто считал его вполне нормальным, раз запрещал ему подходить ко Христу. Мы сегодня можем поразиться такой жестокости, но на самом деле зачастую сами настолько привыкаем к существованию несчастий в мире, что уже ощущаем каждое из них на своем месте. Однако центральным сюжетом сегодняшней истории оказывается встреча слепца со Христом, и это очень важно. В Священном Писании немало примеров жестокого и неправильного поведения, печальных последствий человеческого греха. Они бывают очень яркими и трагичными, но даже тогда в них присутствует Бог, который направляет все эти ситуации к исправлению. Итак, мы видим слепца, который очень страдает и обращается к Спасителю с просьбой о помощи. Знает ли он, что такое видеть свет? Возможно, он ослеп уже в возрасте, потому что мы не видим такой же реакции, как при исцелении слепого от рождения. В любом случае, в настоящий момент он ничего не видит, однако же не смиряется с этим. Он кричит и зовет Христа, так, как будто совершенно уверен, что никакой другой возможности вернуть зрение у него не будет. Что говорят ему люди, идущие впереди? Успокойся, смирись, кто ты такой? Мало ли слепых в Израиле, чтобы ты беспокоил учителя? Но он не слышит их и не соглашается молчать перед Богом. Он не соглашается со своей слепотой, он зовет его и просит спасти. Однажды в светском вузе ко мне подошел студент и сказал: «Я из неверующей семьи, я никогда не верил в Бога и ничего о нем не знаю. Что мне делать, чтобы стать верующим? С чего начать?» Передо мной никогда не ставили вопрос именно так, и сначала было искушение ответить очень просто: «Признай, что Бог есть». Согласись с этой мыслью. Конечно, такой ответ имел право на существование, но он был бы сухим и совершенно поверхностным. Он привел бы этого парня к вере в психологическом и рациональном смысле слова. Просто признание некоторого факта как истинного. Но настоящая религиозная вера совершенно иная. Эта вера предполагает стремление к общению и даже единству. И для этого первое, что должно родиться в душе, это желание того, чтобы Бог был, чтобы Он стал реальностью в твоей жизни. Человек, не понимающий, что такое вера, говорит: «У науки нет доказательств того, что Бог есть, и поэтому я в Него не верю». Человек, осознавший суть религиозной веры, скажет иначе: «Я не способен видеть Бога, и поэтому сомневаюсь». Но откуда же появляется способность Его видеть, как не от самого Бога? Появляется как дар сердцу, которое возжелало встречи. Первый скажет: «Не доказано, значит, не существует». В то время как второй скажет: «Я не вижу тебя, но прошу тебя, откройся мне. Сделай меня зрячим». И именно потому, что такое обращение уже предполагает и веру, и желание встречи, Бог открывается такому человеку. Открывается не как доказанный ответ в задачке, не как результат поставленного опыта, но как тот, кто исцеляет любую боль и наполняет жизнь смыслом.
В окружении огромной толпы паломников Христос идет на праздник Пасхи в Иерусалим. Люди теснят Его со всех сторон, стараясь не упустить ни слова из того, что Он говорит. На пути группы древний город Иерихон. По обочинам дороги, которые ведут к нему, сидят убогие, нищие калеки, в надежде получить подаяние от благочестивых верующих, которые проходят мимо. Среди этих несчастных и сидел слепой. Услышав приближающийся гул голосов, он спрашивает, кто идет. Ему говорят о том, что приближается Мессия. Узнав об этом, слепец начинает вопить, моля Христа исцелить его. На то, что это был именно вопль, указывает особый глагол, который можно перевести не просто как «кричал», а издавал истошный крик, подобный отчаянному крику животного, которая попала в смертельную ловушку. Не случайно и окружающие пытаются его утихомирить. Они делали это потому, что за криками слепого не могли расслышать слов Спасителя. Более того, его вопли нарушали благоговейную атмосферу, которая, по представлениям окружающих, подходила под ситуацию. Именно в такой атмосфере спокойствия и умиротворения, думают они, и следует воспринимать духовные истины. Однако Господь, не обращая внимания на вроде бы справедливые возмущения толпы, останавливается и исцеляет слепого. Как поведение слепца, так и поведение Спасителя очень примечательны. Калека от всей души жаждет встречи с Богом. Его ничто не может остановить. Ни собственная немощь, ни окружающие люди, которые принуждают его к тому, чтобы он замолчал и успокоился. Он проявляет настойчивость и волевой характер. И Спаситель не порицает его за это. Посмотрите, он не шикнул на слепого. Что ты, дескать, делаешь? Зачем кричишь? Зачем нарушаешь атмосферу благочестия и благолепия? Не видишь, что ли, люди слушают слова мудрости? Вместо этого, видя такое пламенное расположение души несчастного, Господь прекращает свое учение и приступает к действию. Это урок для всех нас. Евангелие показывает нам, на какую просьбу отзывается Бог. Молитвы теплохладные и равнодушные, молитвы по инерции, молитвы, которые мы совершаем с оглядкой на окружающих, на обстоятельства, сомневаясь в помощи Спасителя, до него вряд ли доходят. Как тяжелый камень они падают на землю сразу же после того, как их произнесли. Если мы молимся таким тоном, значит, нам есть еще на что надеяться, кроме Него. Господь же слышит в первую очередь того, у кого других надежд больше не осталось. Кто только в Боге видит свое единственное спасение. К такому человеку он приходит и, не обращая внимания на окружающие обстоятельства, возвращает ему не просто телесное здоровье, но саму жизнь.
История события, о котором идет речь в сегодняшнем евангельском чтении, дорогие братья и сестры, встречается в описании евангелистов Матфея, Марка и Луки. Интересно отметить, что Матфей и Марк говорят, что исцеление произошло при выходе из Иерихона, в то время как евангелист Лука указывает, что это было, когда Иисус подходил к Иерихону. По мнению епископа Михаила Лузина, греческое слово «энгизин», употребленное у евангелиста Луки, означает «находиться близ чего-либо, с какой-либо стороны». Вследствие чего толкуемое выражение евангелиста Луки можно перевести так: «когда же он был близ Иерихона». Евангелист Матфей пишет, что Иисус исцелил двух слепых, в то время как евангелисты Марк и Лука говорят об одном. Александр Павлович Лопухин поясняет: это противоречие можно объяснить тем, что в то время Господь исцелил двух слепцов, как и сообщает евангелист Матфей, одного перед входом в Иерихон, а другого по выходе из этого города. О первом и сообщает евангелист Лука. Итак, Спаситель направляется в Иерусалим на Пасху. В это время паломники обычно шли группами. Раввины часто учили во время прогулок или путешествий. Это же делал и Господь, а паломники теснились вокруг Него, чтобы не упустить ни одного Его слова. И вот когда Господь подходил к Иерихону, слепой, сидящий у дороги, услышав голоса проходивших мимо паломников, пожелал узнать, что происходит вокруг. Когда же ему сообщили о приближении Христа, он немедленно воскричал к Нему: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» Слепой верил, что Иисус есть ожидаемый Христос, и, будучи иудеем, знал, что Христос происходит из рода царя Давида. А словами «помилуй меня» выражал веру, что через Иисуса особенным образом действует Бог. Люди же, стоявшие вокруг, пытались утихомирить его, потому что слушавшие не могли из-за криков слепого слышать Христа. Но слепой не унимался и еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Крик этот был подобен инстинктивному, непроизвольному выражению чувства, указывающему на крайнее отчаяние слепого. Блаженный Феофилакт замечает: «Подивись, пожалуй, и настойчивости его исповедания, как он, несмотря на то, что многие унимали его, не молчал, а еще громче кричал, ибо горячность изнутри двигала им. Поэтому Иисус подзывает его к себе, как поистине достойного приблизиться к нему, и спрашивает его: «Чего ты хочешь от меня?» Спрашивает не потому, будто бы не знает, но чтобы находящимся тут не показалось, что тот просил о том, а он подает другое. Поэтому Господь спросил, и когда открыл, что он желает прозреть, прозрение ему и дает. «Вера твоя, — говорит, — спасла тебя, поскольку ты уверовал, что я есть проповедуемый он и сын Давидов, Христос, и высказал такую горячность, что не молчал, несмотря на запрещение». Важно отметить, что Спаситель в это время излагал свои учения толпе паломников, но крик слепого с просьбой о помощи остановил его. Учитель на время прекратил свое учение, потому что перед ним была нуждающаяся человеческая душа, молившая об исцелении. И, видя непреклонную настойчивость слепого, Господь совершает это чудо над ним, говоря: «Прозри, вера твоя спасла тебя». Таким образом, мы становимся свидетелями истинной живой веры человека. Просить с верой – это и есть живое единение человека с Богом внутри своего сердца, единение духа человека с Духом Божьим. Это присутствие благодати Божьей в человеческом сердце. Только пребывая в союзе с Богом, человек может исполниться удивительной силы и власти. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, еще раз свидетельствуют нам, что в трудные минуты жизни мы никогда не должны отчаиваться, но возносить усердную молитву и надеяться на то, что Господь по вере нашей даст нам просимое. Будем помнить об этом всегда и полагаться на Божье милосердие. Помогай нам в этом, Господь!
Во время пути Господь совершает чудо над слепым, чтобы и прохождение его не было учением бесполезным для нас и для учеников Христовых, чтобы мы во всем, всегда и везде приносили пользу, а праздного у нас не было бы ничего. Слепец веровал, что он, Иисус, есть ожидаемый Христос, ибо, вероятно, как воспитанный между иудеями, он знал, что Христос от семени Давидова, и кричал громким голосом: «Сын Давидов, помилуй меня!» И словами «помилуй меня» выражал, что он имеет о нем какое-то божественное понятие, а не считает просто человеком. Подивись, пожалуй, и настойчивости его исповедания. Как он, несмотря на то, что многие унимали его, не молчал, а еще громче кричал, ибо горячность изнутри двигала им. Поэтому и Иисус подзывает его к себе, как поистине достойного приблизиться к нему, и спрашивает его: «Чего ты хочешь от меня?» Спрашивает не потому, будто бы не знает, но чтобы находящимся тут не показалось, что тот просит о том, а он подает другое. Тот, например, просит денег, а он, желая показать себя, исцеляет слепоту. Ибо зависть может клеветать и таким безумным образом. Поэтому Господь спросил, и когда открыл, что он желает прозреть, прозрение ему и дает. Смотри на отсутствие гордости. Вера твоя, говорит, спасла тебя, поскольку ты уверовал, что я есть проповедуемый он и сын Давидов, Христос, и выказал такую горячность, что не молчал, несмотря на запрещение. Из всего мы научаемся тому, что когда мы просим с верой, то не так бывает, что мы просим сего, а Господь подает иное, но именно то самое. Если же мы просим сего, получаем иное, то явный знак, что мы просим не доброго и не с верой. Просите сказано и не получаете, потому что просите не на добро. Примечай и власть, прозри. Кто из пророков исцелял так, то есть с такой властью? Отсюда и глаз, происшедший от истинного света, стал светом для больного. Заметьте благодарность исцеленного, ибо он пошел за Иисусом, славя Бога и других располагая прославлению Его.
Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь.
Сегодняшнее чтение представляет собой краткое, но удивительное по силе уверение апостола, которое он обращает не только к своему ученику Тимофею, но и вообще ко всем тем, кто будет веровать во Христа в будущем. Иногда, читая Священное Писание, люди говорят, что мысль апостола может относиться к реалиям его времени, что сейчас все изменилось, и многое должно быть оценено по-другому. В каких-то редких случаях такое рассуждение бывает уместно, но не тогда, когда речь идет о самой сути благовестия. Причем благовестие в прямом смысле слова, потому что обращение апостола очень радостное и ободряющее. Человеку, который воцерковляется, часто приходится приобретать навыки, с которыми не знакомы люди светские. Он начинает оценивать свои поступки не только как правильные или неправильные, но и как греховные и добродетельные, связанные с исполнением заповедей. Кажется, что тут особенного? Вот хороший поступок, вот плохой, вот греховный, а вот добродетельный. Но все оказывается совсем не так просто. Способность к рассуждению – особое искусство, которому учатся с большим трудом. Гораздо проще оказывается впасть в одну из двух крайностей. Не видеть своих грехов или, напротив, считать, что все, что ты делаешь – грех. Первое приводит к полной расслабленности, второе – к унынию. Но самое интересное, что и то, и другое приводит к практически полному бездействию. Одни не видят смысла в исправлении, потому что не видят, что исправлять. Другие – потому что теряют надежду на то, что смогут исправить. Беспечность, конечно, опасное состояние, и в Писании есть слова, обличающие тех, кто отказывается видеть свои грехи. Но уныние, как состояние, гораздо опаснее, потому что человек все видит, но делать ничего не хочет, так как потерял всякую надежду. Есть, правда, у этого состояния и более легкая, но не менее опасная форма. Был у меня один знакомый, который начал ходить в храм. Человек он был решительный и сразу взялся делать все как надо. В итоге, правда, ничего не вышло. Посмотрев на христианскую жизнь и не совсем разобравшись с тем, что в ней главное, а что второстепенное, он сказал: «Столько заповедей и правил, я никогда этого не потяну, никогда не смогу соблюдать все это». И ушел, не став разбираться. Сегодняшнее чтение – часть первой главы послания апостола Павла к Тимофею, то есть послание учителя к ученику. При этом апостол не смущается и говорит о своей греховности. Он стремился быть праведником, но в итоге стал воинствовать против Христа. Одна мысль об этом, если начать в ней копаться, может парализовать всю духовную жизнь. Но апостол понимает, что надо идти дальше. Сказав несколько слов о своем прежнем состоянии, он говорит о Христе, который пришел спасти грешников. Этот факт он ощущает как вполне достоверный и заслуживающий всяческого внимания. Человек бывает зациклен на себе и своих проблемах, но это очень быстро становится утонченной формой гордыни, обращенности на себя. Апостол говорит, что подход должен быть иным. Даже если ты ощущаешь себя первым грешником, грешником в первую очередь, самым грешным, все это важно, но без памяти о Христе приводит лишь к унынию и отчаянию. Вместе же с памятью о том, кто тебя спас, все это рождает в сердце благодарность. Какими бы грешными ни были люди, у них всегда есть надежда, потому что Христос для того и пришел, чтобы помиловать и явить им свое долготерпение.
Апостолы, то есть ученики Иисуса Христа, были людьми разными, и по характеру, и по степени своей образованности. Тем не менее, все они посвятили себя служению Богу и Церкви, но осуществляли проповедническую деятельность в разном ключе. Кто-то из апостолов занимался исключительно устной проповедью учения Христа, а кто-то в дополнение к ней направлял тем или иным христианским общинам послания. Так поступали, например, апостолы Петр, Иаков, Иоанн Богослов. Но наиболее плодовитым писателем из числа учеников Христа стал апостол Павел. После себя он оставил 14 посланий, которые стали частью новозаветного раздела Библии. В своих посланиях, адресованных христианским общинам разных городов, а также частным лицам, Павел разъясняет особенности христианского вероучения и призывает последователей Христа быть достойными своего божественного учителя. В своих посланиях апостол Павел проявляет себя как очень искренний и честный человек. Он не пытается скрыть своего прошлого, когда он был не апостолом Христа, а наоборот, гонителем учеников Спасителя. Биография Павла являет нам пример кардинального жизненного переворота, который воспринимается никак иначе, кроме как чудо. О своем обращении в христианство, как о ярком доказательстве участия Бога в жизни каждого человека, апостол Павел рассуждает в первом послании к Тимофею, отрывок из которого читается сегодня утром во время богослужения. Тимофей, которому адресовано прозвучавшее послание, был одним из ближайших учеников апостола Павла. Тимофей сопровождал Павла во время его миссионерских путешествий, а затем стал главой христианской общины Эфеса. Это было не самое простое место служения. В Эфесе, середины первого века по Рождестве Христовом, был очень силен языческий культ Артемиды Эфесской. Наличие агрессивного языческого окружения подталкивало некоторых эфесских христиан к тому, чтобы делить людей на своих и чужих, относиться к язычникам с некоторой долей враждебности. Направляя послание Тимофею, апостол Павел призывает своего ученика, а через него и всю церковь Эфеса, вспомнить о том, что Христос, как он сам об этом постоянно говорил, пришел в наш мир спасти не праведников, а грешников. Одним из тех грешных людей, ради которых Сын Божий умер на кресте, Павел в послании прямо называет себя. Павел, которого в молодости звали Савлом, до обращения в христианство был одним из самых жестоких гонителей учеников Спасителя. Считая христианство ересью, Савл, как убежденный иудей, пытался внести вклад в полное уничтожение церкви. Однако по дороге в город Дамаск, в котором Савл хотел устроить гонение на христиан, ему явился сам Спаситель. Пораженный чудом, Савл превратился в Павла, ставшим самым усердным проповедником учения Христа. Свое перерождение Павел всегда вспоминал с большим трепетом и приводил в пример тем, кто презрительно относился к иноверцам или грешникам. Апостол прямо утверждал, что Бог видит тайные стороны человеческого сердца, и если есть в нем что-то доброе и светлое, то Господь обязательно воззовет к этим добрым качествам. В свое время Христос увидел в гонителе Савле горячего и неудержимого апостола Павла. В мировой истории можно найти множество подобных примеров, когда лютые грешники становились святыми. Не обязательно посредством чуда, как это было в случае с Павлом. Довольно часто обращение происходило благодаря жизненному примеру находившихся рядом христиан, которые проявляли любовь и терпение даже к иноверцам, явным грешникам, что подчас становилось основной причиной коренного перелома в их жизни и обращения к Богу.
Апостолы, ученики Иисуса Христа, были людьми разными и по характеру, и по степени своей образованности. Тем не менее, все они посвятили себя служению Богу и Церкви, но осуществляли проповедническую деятельность опять же в разном ключе. Кто-то из апостолов занимался исключительно устной проповедью учения Христа, а кто-то в дополнение к ней направлял тем или иным христианским общинам послания. Так поступали, например, апостолы Петр, Иаков, Иоанн Богослов. Наиболее плодовитым писателем из числа учеников Христа оказался апостол Павел. После себя он оставил 14 посланий, которые стали частью новозаветного раздела Библии. В своих посланиях, адресованных христианским общинам разных городов, а также частным лицам, Павел разъясняет особенности христианского вероучения и призывает последователей Христа быть достойными своего божественного учителя. На страницах написанных им произведений апостол Павел ведет себя как очень искренний и честный человек. Он не пытается скрыть своего прошлого, когда он был не апостолом Христа, а наоборот, гонителем учеников Спасителя. Биография Павла является нам пример кардинального жизненного переворота, который воспринимается не иначе, как чудо. О своем обращении в христианство, как о ярком доказательстве участия Бога в жизни каждого человека, апостол Павел рассуждает в первом послании к Тимофею, отрывок из которого мы только что слышали. Тимофей, которому адресовано прозвучавшее послание, был одним из ближайших учеников апостола Павла. Молодой проповедник сопровождал Павла во время его миссионерских путешествий, а затем стал главой христианской общины Эфеса. Это было не самое простое место для служения. В Эфесе середины первого века по Рождестве Христовом был очень силен языческий культ Артемиды Эфесской. Наличие агрессивного языческого окружения подталкивало некоторых эфесских христиан к тому, чтобы делить людей на своих и чужих, относиться к язычникам с некоторой долей враждебности. Направляя послание Тимофею, апостол Павел призывает своего ученика, а через него и всю церковь Эфеса, вспомнить о том, что Христос пришел в наш мир спасти не праведников, а грешников. И одним из тех грешных людей, ради которых Сын Божий умер на кресте, Павел в послании прямо называет самого себя. Павел, которого в молодости звали Савлом, до обращения в христианство был одним из самых последовательных гонителей учеников Спасителя. Считая христианство ересью, Савл, как убежденный иудей, пытался внести вклад в полное уничтожение церкви. Однако по дороге в город Дамаск, в котором он хотел устроить гонение на христиан, ему явился сам Спаситель. Пораженный чудом, Савл превратился в Павла, ставшего затем самым усердным проповедником учения Христа. Свое перерождение Павел всегда вспоминал с большим трепетом и приводил в пример тем, кто презрительно относился к иноверцам или грешникам. Апостол прямо утверждал, что Бог видит тайные стороны человеческого сердца, и если есть в нем что-то доброе и светлое, то Господь обязательно воззовет к этим добрым качествам. В свое время Христос увидел в гонителе Савле горячего и неудержимого апостола Павла. В мировой истории можно найти множество подобных примеров, когда лютые грешники становились святыми. Не обязательно посредством чуда, как это было в случае с Павлом. Довольно часто обращение происходило благодаря жизненному примеру находившихся рядом христиан, которые проявляли любовь и терпение даже к иноверцам и явным грешникам, что становилось основной причиной коренного перелома в их жизни и обращения к Богу.